Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Боже, мы благодарны Тебе за милость Твою и за жизнь, которую Ты даешь каждому из нас. Мы благодарны Тебе, что Ты есть Алеф и Тав. Мы благодарны Тебе, что Ты есть начало и конец. И мы те, которые уверовали в Тебя. И мы те, которые пошли за Тобой. Мы те, которые уверовали, что Ты заплатил за наши грехи. Что Ты там, на древо жизни, распял все наши проклятия. И мы благодарны Тебе за эту великую радость Божию. И мы поклоняемся Тебе сегодня чтением Твоего Слова. Поклоняемся сегодня Тебе Словом, которое исходит с небес Божьих. И Словом, которое исходит из земли. Потому что Слово, как дождь и снег, сходящие с небес, тщетным на землю приходит и тщетным назад не возвращается. Спасибо Тебе, и мы просим Тебя особого Твоего благословения. Потому что без Твоего благословения вряд ли мы что-то можем на этой земле. Боже, я прошу Тебя, пусть каждое слово, которое мы сегодня будем разбирать, войдет прямо в сердце вот таким огромным, большим плодом, которое называется любовь Божия. Любовь к поклонению, любовь к тому, что мы люди, которые имеют благодарное сердце. И мы с огромной благодарностью, с огромным поклонением, в чистоте сердца честно говорим, что мы поклоняемся величию Твоей силы, любви и славы. И просим Тебя положи Твою руку на интернет-соединение, Боже Святой, чтобы Твое Слово и Твоя воля в жизни каждого из нас имела место, чтобы мы могли исполнить то, для чего мы живем здесь, на этой земле. Быть проводниками Твоей воли. Так, как это был сделал Иешуа. Ты искал человека, который бы исполнил Твою волю здесь, на этой земле. И это был царь Давид, который был поклонником, большим поклонником. Мы его стихи читаем, правда, музыка до нас, Боже, не дошла. И ты каждому даешь свою музыку, но его переживание, настоящего поклонника, настоящего помазания переходит к нам, Боже. И мы просим Тебя сегодня, просто раскрой нам в полноте всю эту часть абсолютного служения Тебе, абсолютного служения поклонения. Амин. Вот. Итак, с 1 по 10 стих мы с вами прочитали. Ну и 10 стих вернемся еще для тех, которые подключаются и будут слушать в интернете. Итак, вот я принес начатки плодов от земли, которую Ты, Господи, дал мне. Фу, и выдох такой. Слава Богу, есть чем накормить семью. И все от первых плодов я не съел сам, а принес Тебе, поклониться Тебе первыми плодами. И поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим. Это Моше говорит, как это нужно делать. Он дает нам рецепт, как поклоняться Творцу. И поставь это пред Господом Богом. Что поставь? Вот эти все твои первые плоды. И поклонись. И вот это слово меня сегодня зацепило. И поклонись пред Господом Богом твоим. Как поклониться? Ну это же не просто, ну наклонился, ну встал на колени. И что дальше? И первое же поклонение в рецепте говорит, и веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты, и левит, и пришелец, который будет у тебя. И веселись. Я так думаю, что иногда в трудные времена, когда все течет не так, как нам бы хотелось, трудно веселиться. Есть рецепт, как веселиться в трудные времена. Потому что на самом деле мы с вами плохое, хорошее забываем быстро, а плохое помним долго. Бывает такое, Вероника, в характере у человека?
Ну, я стараюсь это как-то отслеживать, стараюсь вспоминать больше хорошего.
Но на самом деле, вот представь себе, что еще чай-нибудь я как выкину такое, выкину, а потом ты скажешь, я-то думала.
Ну, понятно, что помним. Вы понимаете, плохое причиняет боль. А это всегда запоминаешь.
Она почему-то перекрывает все хорошее. Понимаете? На самом деле, хорошего-то было, может быть, даже намного больше, нежели плохого. Но плохое перекрывает сразу. Вот точно так же у нас и с Богом. Почему мы не можем поклоняться? Почему мы не можем веселиться? По одной простой причине. Потому что плохого мы помним больше, нежели хорошего. А если посмотреть, это на самом деле то воровство, которое делает дьявол. Ведь он нам шепчет в наши уши и говорит, вот как все плохо. Он же понимает, что ты уже на определенном уровне веры. И он не может тебе сказать, что ты, ну нету Господа, ты ему не веришь. Это абсурд уже, если человек пережил какие-то вещи, он с ним на другом языке разговаривает. Он ему говорит, да ты никому не нужен, хотя ты на самом деле многим нужен. Он начинает тебе показывать, вот смотри, и денег нету, и того нет, и этого нету, и третье. А ты посмотри внимательно, а что есть? И получается, что он у нас ворует эту радость. Слышите, он пытается украсть у нас эту радость. Поэтому первое в поклонении, которое мы читаем, мы видим слово «радость». Итак, инструкция, как поклоняться Богу, это означает, когда ты можешь радоваться, когда у тебя трудно, когда у тебя теснота. Знаете, когда тебя вот так вот сжало со всех сторон, ты вообще не знаешь, что делать. Заставь себя увидеть хорошее. Направь свои глаза на все то, что ты имеешь. А что мы имеем? И давай перечислять. И небо над головой у нас есть. Вы помните Иова? Когда, такая катастрофа. И детей уже нету. И имущество, которое было, и дом, и скот. Богатейший человек на земле. И здоровья уже нет. Ничего нет. Весь покрытый, гниет. Весь покрытый какими-то лишаями. Сидит за чертой города и черепицей соскабливает с себя. Вот эту нарость. Может быть, вы видели вот такой вот чешуйчатый лишай есть и прочее. Таких заболеваний очень много всяких. Когда человек покрывается такой наростой. И лицо, и глаза, на сгибах колен, рук и так далее. То есть это вообще-то страшно, да? А когда человек вообще покрывается весь всем этим, на него вообще страшно смотреть. Так вот Иов, весь покрытый этим, сидит где-то за городом, возле какого-то ямы, к нему подходит его и жена и говорит, похули Господа, слышите, какая ложь, хотя бы умрешь. И он говорит, да никак не могу я этого сделать, потому что в хорошие времена, помните, когда были хорошие времена, у меня было раз, два, три, четыре, пять, шесть, так я хвалил Господа. А вот теперь, когда у меня вот все плохо, и имущества нет, и дома нет, и детей нету, никого нету. Теперь я, теперь я вот перестаю веселиться, перестаю радоваться, перестаю поклоняться, перестаю быть благодарным. Я хочу сказать вот этот момент, он очень важный в нашей жизни. Почему? Потому что когда мы не радуемся в трудную минуту, это означает, что мы Господу говорим то же самое, что человеку, который много-много хорошего тебе сделал, а в последний момент, вот так получилось, пошло не так, как бы нам хотелось. И получается, что мы ему говорим, все, с тобой больше никаких дел не имеем. Я это так понимаю на сегодняшний день. Я понимаю, что очень трудно, но если есть у тебя желание, если есть у тебя вера, то срабатывает тогда стих из Евреев в 11 главе, где написано о том, что Богу угодить можно чем? Верой. И Бог воздает кому? Ищущим Его. То есть, а что ищет-то человек? Ищет Господа, да не Господа ищет, а радость ищет, чтобы поклоняться Творцу так, как положено. И если он не может радоваться, либо это религиозная какая-то маска, у нас вот положено так, традиция, обычай или еще что-нибудь такое. Но никак не естественное состояние. Но радоваться ты должен, почему? Потому что это естественное начало поклонения Творцу. Поэтому вы обратили внимание, наверное, в еврейском поклонении всегда были танцы. Всегда была радость. музыка звучит, она радостная всегда. В ней нет духа унылого. Радуйся пред Господом Богом твоим. Радуйся пред Господом Богом твоим. Итак, вот я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне, и поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим, и веселись о всех благах. Слышите, не написано о всех проблемах, которые сейчас есть, а о всех благах, а их много. И дьявол украл у нас это все. Украл у нас радость. Украл и у церкви радость. Потому что в некоторых церквях вообще все служение чуть не на коленях происходит. И все в таком унылом духе. И песни, и музыка, и проповеди. И только когда заканчивается служение, ты можешь увидеть кого-то, кто улыбается. Украли радость. Украли настоящее поклонение. Итак, поклонение начинается с радости. Чтобы у нас дьявол не украл это поклонение, все начинается с того, что ты приходишь в шаббат, и ты соприкасаешься с тем, что некоторые люди танцуют и радуются. А ты не можешь. Потому что либо традиция, либо обычай, который вот тут стоит в голове, либо куча проблем, через которые ты не можешь рассмотреть все блага, которые у тебя уже есть. Но на самом деле, когда ты радуешься, Бог вступается за тебя. Он вступает в твои проблемы. И они начинают решаться. Не по щучьему велению, но это усилие воли. Это мужество, это смелость. И это не театр. Это настоящая радость, к которой мы выходим и двигаемся. И это настоящее поклонение. Если в поклонении нет радости, ни о каком поклонении разговору быть не может. То есть, смотрите, что такое поклонение? Это когда мы говорим Господу то, какой Он есть действительно. Это когда мы говорим правду, те блага, которые Он нам уже дал. Почему, допустим, перед этим, да, рассказывается история Якова, как попали в Египет, мы с вами в прошлый раз разбирали. А потом, а вот ты уже и на этой земле. То есть это свидетельство, в котором не нужно вот такую тягомотину разводить в километры. Сколько раз я видел, выходит человек свидетельствовать и говорит 30-40 минут. Зачем это нужно? Вот так было, вот это посредине, и вот так стало. И все. Вот начало, вот трудности, и вот на сегодняшний день все. 5 минут достаточно. То есть ты начинаешь свидетельствовать о тех благах, которые сделал тебя Господь. Проходит время, я помню, когда я уверовал. И выходили люди и свидетельствовали. И вот я в Германии встречаю этих людей. Какая-то конференция была. Я сейчас не помню. Да и не надо, собственно, имен никаких. Но я увидел, что люди в такой печали. Они радоваться уже не могут. И когда мы начали разговаривать, у нас такие теплые отношения были. Я почувствовал какой-то холод между нами. Хотя между нами никогда не было никакого конфликта. А просто потому, что соприкоснулись с трудностями, попали в страну, в которой нет таких собраний, попали в страну, в которой стоит религиозный дух, ткнулись туда, ткнулись сюда, пойти некуда, остались дома. И потихонечку остыли. И вот приехали, чтобы снова загреться, вот побыть на конференции, хоть чтобы немножечко огонек появился внутри. А так не должно быть. Человек должен радоваться и всегда помнить о благах, которые есть. Чтобы то, что сегодня в реальности происходит перед тобой, ни в коей мере не показало тебе то, что это будет так всегда и это конец. Нет. Это только середина, правильно, Гал? Потому что конец – это всегда победа. Потому что если ты победил, вот тут внутри себя, помните, если выйдешь на войну с врагом своим, с каким врагом? С самим собой, с своими привычками, со своими обычаями, со своим постановлением каким-то. Если ты сможешь победить свои вот эти вот устои, вот оно, вот тогда ты придешь. И вот тогда ты, этот конец будет победоносный. Читаем дальше инструкцию о поклонении. Итак, первая инструкция. Веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дает тебе и дому твоему. Ты и левит, и пришелец, который будет у тебя. Вы понимаете, когда человек вникает действительно в Писание, да, и видит там великое будущее, он не может не радоваться. Лицо его начинает сиять. То есть слово, которое входит в нас, оно сквозь нас, от нашей кожи, от наших глаз, от наших волос, начинает все сиять и переливаться. Женщины ищут всякие шампуни, чтобы волос был покрасивее, чтобы легче расчесывался, держался, чтобы блестел. Радость, настоящая радость и настоящее поклонение о тех благах, которые дал Господь. Вы посмотрите все на себя, вы же все красивые. А уже никто этого не замечает. Даже в миру говорят, вот начни говорить, ох, как я хорошо выгляжу, какие у меня красивые глаза, какие у меня красивые руки и так далее. Да почему говорят? Потому что говорят о благах, которые сделал Господь. И тогда все начинает сиять. Изнутри появляется радость. Радость, она побеждает смерть. Радость, она побеждает болезнь. Радость, она побеждает все. Итак, радуйся, это первое. Инструкцию, которую дает Моше. Не просто так дает. Вы представляете, кто такой Моше? Это человек, который был настолько близок к Творцу. Он практически, вот все мы находимся в физическом теле, да? Но внутри нас еще есть душа. А есть еще у нас и душа животная. Мы говорили с вами об этом. Если устранить животную душу, то тогда мы все умрем. Я вам сейчас скажу по одной простой причине. Потому что у нас кончится, прекратится тяга мужчин и женщин. Нам не будет интересно заниматься, чтобы делать другое поколение. У нас не будет к этому тяги. У нас не будет этого плюса и минуса. Бог это сделал. Оно должно быть. Оно есть. А у Моше его не было. Он напрочь стал духовным. И поэтому он понимает, что такое настоящая радость. Все то, что у нас есть, все это специально дано для того, чтобы мы жили, и для того, чтобы мы размножались, и для того, чтобы мы радовались. Оказывается, я тоже творец. Почему так любим своих детей? Потому что это наше творение, это частичка нас. Это не просто, что Бог вложил в каждую женщину и в каждого мужчину особую любовь к своим детям, как бы инстинкт такой дал. Нет. Это наш, он дал, конечно, но это наша огромная радость, потому что это частичка нас. Мы, как Бог, сотворили такое же. Вот он, человек этот, растет, вот он совсем маленький, вот он уже побольше, а вот он уже первые успехи у него появляются в школе, в музыке и так далее, а вот он закончил институт, а вот у нас появились внуки, и это тоже наше творение. И мы до последней секунды всегда любим это. Помни о благах, которые давал тебе Господь. Дальше. 12 стих. Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались. Вау! Смотрите, десятина, оказывается, это поклонение Господу. То есть, если у тебя есть благо, которое сделал Господь, да, мало того, что ты принес начатки первых плодов земли, Господь говорит, так и принеси еще и десятину. Зачем тебе нужны эти деньги? Они тебе там на небесах вообще не нужны. Конечно, не нужны. Но они нужны здесь, на земле, для того, чтобы двигать Божью волю, для того, чтобы двигать Божье Слово. И этого мало. Оказывается, это форма поклонения. Смотрите, мы с вами говорим, если ты придешь в эту землю, вот ты пошел, у тебя должна быть радость о всех тех благах, которые ты сделал. О радости поговорили немало. Но теперь в этой же самой радости ты должен принести эту самую десятину, поклониться Творцу вот это еще одно поклонение. А почему именно это? Да потому что мы через это живем. Это как бы самое такое, что держит нас, почти практически всех. Крыша над головой, еда, одежда, дать детям образование и прочее. На все это нужны вот эти самые средства. И если их нету, ты находишься в стесненных обстоятельствах. Поэтому Господь говорит, поклонись тем, что тебе самодорого. То, без чего ты жить здесь на этой земле не можешь. Поклонись этим. Смотрите, это рецепт. Рецепт настоящего поклонения. Тогда скажи, когда ты отделишь все десятины произведения твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте, вдове, чтобы они жили и насыщались. Мы с вами говорили, что такое третья десятина. Я, наверное, не буду и год десятин. Наверное, не... скажите мне, пожалуйста, если хотите, я могу немножечко сказать об этом. Меня больше интересует сегодня само поклонение.
Нет, скажите.
Окей. Первая десятина, она принадлежала храму. То есть там, где работала группа левитов, туда приносились десятины, и за счет этого существовал храм. Это отдавалось Господу. На эти деньги покупались жертвы, помните, за все народы земли, 70 быков и так далее и тому подобное. Все, что там творилось, это все стоило чего-то. И вот эти десятины со всего Израиля, а так как левиты не работали, а занимались только служением Господу, помните эта система, первосвященник, потом дальше стояли левиты, а потом весь Израиль. То есть это шкала, по которой Израиль присоединялся к Богу. Или те люди, через которых Бог действовал на весь Израиль, чтобы он не стал таким, как все, чтобы он не стал материальным, а чтобы он был таки, все-таки духовным, чтобы была эта гармония, чтобы было это равновесие. Так вот, первая приносилась в храм. Вторая десятина, она шла на дорогу в этот самый храм, потому что туда добраться надо. И там же нужно было купить пищу, еду. Голодный, как ты будешь там особенно уж так это радоваться и поклоняться? За гостиницу надо заплатить. Вторая десятина. А был третий год, год десятин, когда вторая десятина убиралась, и шла третья десятина, которая отдавалась сироте, вдове, самым таким неимущим, и левиту, служителю, потому что у них нету ничего. Им не за что как. Ну, если в семье нет мужчины, то сегодня как-то женщины уже привыкли. Я и баба, и мужик, я и... что там забыл-то эту поговорку. Но уже вот как бы вот это все поменялось, и через это происходит огромная беда. Мы теряем женскую красоту. Потому что женщина, она должна быть женщиной. В ней должно быть эта женственность. А мужчина, он мужик, он должен все в дом приносить. Так вот, третья десятина. Сиротам, вдовам и левитам. Это самый такой ущемленный класс. Вот это третья десятина, о которой здесь говорится. Но здесь говорится вообще о десятинах. Что когда мы это делаем, мы поклоняемся Творцу. Дальше. Тогда скажи пред Господом Богом твоим. Вот ты принес эту десятину. Смотрите, первый плод сделали. Отнесли пред Господом Богом. Положили в корзину пред жертвенником. Там же стоит искиния святая святых. Потому что святая святых стояла в Шхеме. Там же была вот эта гора Гезим и Галгал, о которой мы сегодня, дай Бог, тоже успеем поговорить. Где, помните, говорилось, если сделал так, то проклятие придет, и все как бы говорят амэн. Они стоят, это значит, и сама скиния, походная скиния, в которую Моше строил, и святая святых, святилище, стояла там. То есть он подходит к жертвеннику, ложит это все возле святая святых и говорит, Моше ему говорит, Тогда скажи пред Господом Богом твоим. Почему? Потому что он стоит возле самого святилища. Я отобрал от дома моего святыню. То есть ничего не остановило меня, чтобы поклониться тебе. Ни недостаток финансов, ни сложная ситуация, ничего. Я отобрал. Смотрите, это всегда так. Я отобрал десятину от дома моего, святыню, и отдаю ее левиту, пришельцу, сироте, вдове, по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне. Я не приступил заповеди твоих и не забыл. Вы представляете, стоит человек, может быть, у которого действительно крайне сложнейшая экономическая ситуация. И он принес эту десятину. Это что означает? Это означает, что у него есть эта вера. Если этой веры нету, это сделать просто невозможно. Я понимаю, когда живет человек в избытке, там всего хватает и прочее, но это первый шаг веры. Если трудная ситуация, это решение проблем. Я отдаю, я поклоняюсь тебе, Господи. И еще о чем это говорит? Это говорится о том, что я не втайне это делаю. Где-то дома потихонечку в конвертик положил, принес эту десятину, там ведерко положил, и никто даже не знает, кто принес и что. Есть такая традиция в некоторых церквях, чтобы, как говорят, чтобы левая рука не знала, что делает правая рука. Неправда это все. Ты выходишь со своей десятиной и говоришь пред всем народом в святилище, что я отобрал от дома своего твою святость, а мы уже с вами говорили, что десятая часть принадлежит Господу, она святая, она не принадлежит нам. Он говорит, я взял твое святое, то, что ты мне дал, и отдаю тебе пришельцу, сироте, левиту и так далее, и так далее. Все то, что здесь говорится. Но при всем, ни в коем случае, ни втихонечку, чтобы никто не знал, вот я принес и положил. А сколько положил, не дай Бог. У нас здесь в Германии вообще не принято спрашивать, сколько ты зарабатываешь. 1000, 2000, 10000, 20000. Десятину принес, и чтобы никто не знал, сколько я зарабатываю, положил в конвертик, и дело с концом. Нет, ты выходишь и говоришь, я принес десятину, которую ты, Господь Бог, дал мне, твою святыню. Я отобрал ее от дома, потому что на эти средства всегда найдется, куда их нужно ткнуть. Такого не бывает. Всегда найдется. Всегда найдется, то туда надо, то туда надо, то детям надо, то еще. Особенно в этот момент, когда ты приготовишь эту десятину, я тебя уверяю, ты получишь массу звонков от своих близких и родных, которые будут нуждаться в чем-то, скажешь, давай, 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 давай. Нет, я отделяю эту десятину, первую десятину, смотрите, в дом хранилища твоего, вторую десятину откладывай себе на дорогу, и третью десятину в 3 года раз я отдаю сиротам, вдовам и так далее. И левитам, священникам. Тогда скажи пред Господом Богом твоим, я отобрал от дома моего святыню, и отдал ее левиту, пришельцу, сироте, вдове, по всем повелениям твоим. Бог живой, он слышит. И ты разговариваешь с ним при всех свидетелях, которые ты заповедовал мне. Я не приступил заповеди твоих и не забыл. Вы понимаете, Бог в долгу не бывает. Он вступается за нас. Ведь мы с вами начали с чего? КТЦ. Когда ты выйдешь на войну против врагов твоих. А твой враг – это твое мышление, которое говорит, какая десятина? Ты о чем говоришь? Какая радость? Когда тут столько проблем, я вот сейчас не могу, придут лучшие времена, и тогда все будет хорошо. Нет, ты должен поклоняться. И именно с этим нужно начать войну. Если ты начнешь войну, то Господь Бог предаст врагов твоих в руки твои, которых он дал тебе. То есть, на самом деле, это не ты их завоевал, а Господь Бог твой предаст их в руки твои и возьмешь их в плен, плененных им. То есть, это то, что мы пленяем, наши привычки и наши какие-то вещи. Это маленький кусочек из того парашат Шава предыдущего, когда мы с вами говорили Кетаце. А теперь Китаво, когда придешь? И вот ты уже пришел, ты же вышел на войну, ты прошел через эти трудности, ты пришел, и теперь у тебя есть уже первые плоды. Вот, дорогой мой, с этого все начинается. Если ты хочешь, чтобы Бог вступился за тебя. Многие говорят, помолитесь, помолитесь, помолитесь. Что молиться? Господь знает и видит сердце твое. Когда оно является поклонником, когда ты поклоняешься Ему, когда ты исполняешь заповеди Его, и в то же самое время никогда не стесняешься того. То есть многие говорят, я потихонечку, там где-то в тиши. Это означает, что ты стесняешься своего Творца. Пред всем собранием ты провозглашаешь. Я. А это же еще и свидетельство. Вы понимаете, мои родные? То есть люди в зале, которые сидят. Для них, может быть, это еще не открыто. Но ты это сообщаешь перед всем собранием. Это, помните, и словом свидетельства, и кровью Агнца мы побеждаем лукавого. Чтобы он не украл у нас радость, чтобы он не украл у нас благо, мы провозглашаем это. Пред всем собранием вслух. И поем вслух, и радуемся вслух. И десятины свои отдаем так, чтобы видели все. Потому что это поклонение словом свидетельства. Дальше. 14 стих. Я не ел от нее в печали моей. То есть смотрите, что бы ни случилось, чтобы. Я не притронулся к ней. А вы помните, что такое третья десятина? Третья десятина находилась дома. Она не отдавалась в храм. Она лежала дома. И вот вдруг постучался человек, которому нужно помочь. Крайняя ситуация. А у тебя помочь нечем. Нету денег. Вот для чего нужна была третья десятина. Она лежит, а у тебя печаль. У тебя есть куда ее деть. А ты говоришь, я не брал ее. Даже в печали. Но Бог-то знает, что ты ее не брал. Так кому же это тогда говорится? Твоим братьям и сестрам. Там, возле святилища. И не ел от нее в печали моей. И не отделял ее в нечистоте. И не давал из нее для мертвого. А кто такой мертвый? Смотрите. И не отделял ее в нечистоте. Что такое нечистота? Нечистые дела. Пошел в ресторан. Я не знаю, какие-то вещи сделал. Люди, смотрите, на водку и на всякую грязь деньги всегда находят. Но как только приходят в общину, у них голова начинает болеть. Где взять эту десятину? А на нечистые дела всегда деньги найдутся. Нечистоте твоей я этого не делал. И не давал из нее для мертвого. Мертвые дела, которые не приносят никаких плодов. Уж разберитесь сами, какие мертвые дела в нашей жизни. Есть вещи, которые действительно мертвые. И они не стоят того, чтобы в них вкладываться и чтобы им поклоняться. А частяком мы им поклоняемся. Сегодняшним технологиям, сегодняшним современным машинам и многим вещам. Мы вкладываемся туда, а на Господа у нас нету. Я не говорю к тому, вы понимаете, что это не мертвые дела. Это техника, которой мы, владея, можем служить Ему. Но мертвые дела, когда ты вкладываешь в то, что не живое, что не работает. Слышите? Мертвое оно. Для Господа оно мертвое. Для нас оно, да, оно определенная реальность, вот эти вещи. Настроение плохое, пошел, купил бутылку, выпил. Мертвые дела. Мертвых дел очень много. Окей, дальше пошли. То есть он говорит, что бы ни случилось в моей жизни, я всегда повиновался в глаза Господа Бога моего. И исполнил все, что ты заповедал мне. Все в курсе? 26 глава, я 14 стих закончил. Еще раз 14 стих. Я не ел от нее в печали моей и не отделял ее в нечистоте. и не давал из нее для мертвого. Я повиновался глазу Господа Бога моего и исполнил все, что ты заповедал мне. 15 стих. А здесь начинается уже, смотрите, другая часть. Призри от святого жилища твоего с небес и благослови народ твой Израиля и землю, которую ты дал нам, так как ты клялся отцам нашим, землю, в которой течет молоко и мед. В день сей, смотрите, он конкретизирует именно в этот день, в день сей Господь Бог твой завещевает тебе исполнять постановления свои и законы, соблюдая и исполняя их от всего сердца твоего и от всей души твоей. В день сей, вот в этот день. Никогда будут лучшие времена, понимаете? А вот, вот сегодня ты услышал это, и с этого момента ты должен это делать. В день сей я понимаю, что вера наша, она все время растет. И мы шаг за шагом двигаемся. То, что делаю сегодня, допустим, я, да, 5-10 лет для меня это было вообще, ну как вам сказать? Ну, я просто слышал это и знал это, но никогда этим не жил. То есть наша вера-то, ясное дело, все время растет. Есть момент, когда я слышу. Смотрите, слышать и услышать – это разные вещи. Можно слышать и ничего не слышать. Я раньше думал, ну как это так? Но если человек услышал, он должен делать. Оказывается, он должен услышать. Должно быть, оно, вот это наша голова и наш дух, который там внутри. Оно должно быть полностью овладеть Творцом и Его Словом. И мы тогда двигаемся в полном поклонении. А до этого нас обворовывают. У нас воруют то, что нам принадлежит. У нас воруют то, что у нас есть. Помните, в Откровении написано, что стоит книга, и она запечатана. И некому, никого нету, кто мог бы открыть эту книгу. Еще раз. Стоит книга. И она запечатана. И никто не может открыть эту книгу. Мы стоим перед праздником Рош-Ха-Шана. А именно в этот праздник, в преддверии Рош-Ха-Шана, начинается дальше 10 дней трепета и Йом-Кипур, в котором открывается эта книга. У Господа книг много. Книга жизни, книга наших дел. А есть книга, которая запечатана. И которую распечатывает Иешуа. Смотрите, когда он ее распечатывает, и начинает говорить, а мы не слышим, то есть слышим, но не услышали. Это печально будет. Не дай Бог нам к этому времени жить. А мы пододвигаемся к Рош-Ха-Шана, ко времени, когда зазвучит шафар, и когда с нас спрашиваться будет за все это. Ведь мы уже говорили с вами, что этот месяц Илюль, который уже практически-то, что там говорить там уже сегодня. Какое число, кстати, сегодня? Я забыл совсем спросить.
20-е.
Что у нас осталось? 9 дней до Рош-Ха-Шана. 9 дней утешения. А что значит утешение? Смотрите, я вас сегодня утешаю. В чем? Утешаю в том, что у нас больше благ, нежели каких-то проблем. У нас столько благ, у нас их просто украли. А украли почему? Потому что у нас украли веру. Мы не верим в то, что здесь написано. Мы просто читаем. Нас обокрали, слышите? Ведь Тора – это такое огромное богатство. И когда люди говорят, вот это Старый Завет, а вот это Новый Завет. Вот это было тогда, а вот сейчас вот именно это. А мы с вами говорим, что вся Тора и все пророки, и Новый Завет, они говорят о чем? Они говорят то, что было – и то, что будет. А то, что сейчас, это мы стоим и соединяем эти времена прошлого и будущего. Соединяем в одну цепь нашими усилиями воли и нашей веры. Смелостью, храбростью, мудростью, которая исходит с небес. Мы соединяем это к сегодняшнему дню. И мы смотрим будущее. Почему? Потому что будущее – это тот самый, к чему мы стремимся. Если, смотрите, сколько людей сегодня на земле пьют антидепрессанты и прочее. По какой причине? Да по одной простой причине. Потому что нет надежды, нету цели. Жизнь стала неинтересное. Ну, как бы изо дня в день одно и то же. И чтобы хоть какая-то радость появилась, взял, укололся или выпил стаканчик водки или стаканчик вина, а потом еще, а потом привык к этой искусственной радости. И естественная радость для него уже страшна. Я помню такие разговоры. Вот он тренер, то есть бутылка стоит между людьми, а когда тренера нет, печаль начинается. Как только бутылка кончается, начинают посылать посыльного для того, чтобы он пришел, потому что радость дает только вот эта штука, которая бутылка, которая с зеленым змеем там стоит, или этот укол, или еще что-то такое, или это антидепрессант. Радость у человека появляется, когда у него есть цель. Депрессия проходит, когда у человека есть стремление. Он понимает, к чему он стремится. У него есть вера, он понимает, как он идет и что он идет. И это и есть основное лекарство от различных психических заболеваний. Потому что это химический процесс, который происходит у нас. Радость и настоящее поклонение приводит к тому, что в человеке появляется надежда на будущее и к победе. У него возвращается то, что у него украли, настоящую веру. Но это усилие. Это не просто вот я поверил и все. Нет, это усилие всегда. Это решение всегда, через которое должен пройти каждый. В день сей Господь Бог твой завещевает тебе. Вот сейчас, в этот день, завещевает тебе исполнять постановления сии и законы. Соблюдай и исполняй их. Откуда? Да от всего сердца и от всей души твоей. Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его и хранить постановления Его, и заповеди, и законы Его, и слушать гласа Его. Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом. Через Иешуа все остальные народы стали собственным Его народом. Соединяясь в Иешуа, мы стали одним народом. Как Он говорил тебе, если ты будешь условия хранить все заповеди Его, и что Он поставит тебя выше всех народов, которые Он сотворил. Хочешь стать выше всех народов в чести, славе, великолепии, что ты будешь святым народом у Господа Бога твоего, как Он говорил тебе. 27 глава. Время кончилось, да? Опять не успели. И заповедовал Моше и старейшины Израилевы народу, говоря, исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне. И когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь большие камни, обмажь их известью, намажь известью и напиши на сих камнях все слова закона сего, когда перейдешь, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Когда перейдете Иордан, поставьте камни, как я повелеваю вам сегодня, на горе Гевал и обмажьте их известью. 5 стих. И устрой там жертвенник Господу Богу твоему, и жертвенник из камней, не поднимая на них железо. Это означает, железо – это то, из чего делали оружие убийства. Исключается. Из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога твоего, и возноси на нем все сожжения Господу Богу твоему. Приноси жертвы мирные, шламим. Помните, мы говорили, что такое мирная жертва? Это когда у тебя... Ты был в какой-то дороге, в каком-то путешествии, или лежал в больнице, или еще что-то такое. И ты приносишь мирную жертву Господу в благодарность, опять, смотрите, поклонение за то, что ты, за то, что Он тебе дал возможность вернуться. Мы просыпаемся утром. Есть специальная молитва. Когда человек просыпается утром, он говорит, спасибо тебе, Господи, что ты вернул дыхание жизни в уста мои. Все начинается с этого. И приноси жертвы мирные, и ешь там, и веселись пред Господом Богом твоим. Кушай, насыщайся радостью, приглашай друзей своих, это жертвы шламим. Чтобы они тоже знали, почему ты вышел из больницы, почему ты приехал живой и невредимый. И напиши на камнях все слова закона сего очень яственно. Слышите слово яственно? Яственно это означает, чтобы все понимали. А как могут люди все понимать? Поэтому мудрецы говорят, что слово «яственно» здесь означает на все 70 языков мира. То есть, вот этот вот камень, на котором должно было быть все заповеди, которые написаны на всех 70 языках. Когда ты слышишь незнакомую речь, ты чувствуешь только помазание и чувствуешь только слова, которые ты не понимаешь. Они пролетают мимо тебя, ты ничего не понимаешь. Поэтому придет, конечно, время, когда мы все вернемся и будем говорить на языке, на котором был Адам, говорил Адам и Хава. И это будет, конечно же, еврей. Мы все вернемся туда, и все равно это будет, это время. Но пока сегодня мы все говорим на разных языках. Почему мы вот здесь с вами собрались? Потому что мы говорим на одном языке. Здесь нет ни одного немца, ни одного француза. Нет тех людей, которые не понимают этот язык. Хотя у нас в собрании достаточно людей, которые бы с удовольствием слушали эту парашат Шива. Но здесь нет перевода. Вот их и тут и нету. Оно должно быть на каждый язык переведено. Ясно и четко. Deutlich по-немецки. Все должно быть ясно и понятно на знакомом языке твоем. 9 стих. «И сказал Моше и священники и левиты всему Израилю, говоря, внимай и слушай, Израиль, в день сей ты сделался народом Господа Бога твоего. Итак, слушай гласа Господа Бога твоего и исполняй все заповеди Его, постановления Его, которые я тебе заповедую». Смотрите опять. Сегодня. Вот день сей. Сегодня. Все время, вы обратили внимание, это ударение. Вот отправная точка нашей веры должна быть тогда, когда я услышал. И это будет большое благословение. 11 стих. «И заповедал наш народ, народу в тот день, говоря, сии должны стать на горе Горизин, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан. Шимон, Леви, Иуда, Исахар, Иосиф и Бениамин». Смотрите, все дети Леи и Рахель. Теперь служанки. Оси должны стоять на горе Гевал, чтобы произносить проклятие. Рувим, помните, первенец был у Леи. Но так как упал, он спускается в этот участок. И дальше. Рувим, Гад, Асир, Завулон тоже от Леи сын, Дан и Нефалим. Левиты возгласят и скажут всему израильтянам громким голосом. Смотрите, что происходит. Вот гора Герезим, вот гора Гевал. Одна гора покрыта лесами, зеленью, плодами, другая пустая и голая, как будто только что сгорела. На одной стороне стоят люди, которые благословляют, на другой стоят, которые проклинают. А левиты, то есть внизу, а левиты стоят сверху. Смотрите, получается вот такой треугольник. А если мы вам перед этим с вами читали, когда мы говорили «Шма Исраэль» и так далее, то здесь наоборот. Благословение сходит сверху, вот такой треугольник. А здесь благословение происходит снизу вверх. То есть получается вот эта звезда Давида. Треугольник сверху, треугольник снизу соединяется. Бог, который стремится к нашему сердцу, и наше сердце, которое стремится к нему. Дальше. Я постараюсь сегодня 27 главу все-таки закончить, чтобы в следующий раз нам... Потому что 28 глава, она очень серьезная. Асии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить Рувим, Асир, Завулон, Дан, Нефлим. И левиты возгласят и скажут всему израильтям громким голосом. Проклят, кто сделает изваяние, литый кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет амен. То есть, кто будет поклоняться рукам человеческим, это не говорит о том, что нельзя делать какие-то скульптуры или рисовать что-то. Нельзя поклоняться тому, что сделали руки человеческие. Какой человек? Художник, например, который произведение рук художника и поставит его в тайном месте. Смотрите, где люди поклоняются? Ставят икону там, в уголочке где-то, в тайное место. И там поклоняются. Обратили внимание? Всегда будет звучать одна и та же самая фраза. Проклят злословящий отца своего и матерь свою. И весь народ скажет амэн. Но кто благословляет, проклинает отца своего или мать свою, там всенародно. Конечно, это на эмоциях, где-то какой-то скандал, никто об этом не знает. Дальше. Проклят нарушающий межи ближнего своего. И весь народ скажет амэн. Проклят это значит очень плохо. болезни, нищета и прочее. Межа, то есть все то, что принадлежит тебе, а ты посмотрел и захотел увидеть это, иметь себе, и ты пытаешься забрать на него. Проклят, кто слепого сбивает с пути, и весь народ скажет амен. То есть идет слепой, ты ему говоришь, он говорит, как мне пройти вот к кинотеатру такому-то или к храму такому-то, а ты ему говоришь, нет, а направо надо, ты говоришь ему налево. То же самое, когда люди учат всяким тем путям, которые сбивают человека с пути Божьего. Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет амен. Понятно? Дальше. Проклят, кто ляжет с женой отца своего, ибо он открыл край одежды своей. Весь народ скажет амен. Проклят, кто ляжет с кем-либо, каким-либо скотом, и весь народ скажет амен. Проклят, кто ляжет с сестрой своей, с дочерью отца своего, или дочерью матери, и весь народ скажет амен. Проклят, кто ляжет с тещей своей, и весь народ скажет амен. Проклят, кто тайно убивает ближнего своего, и весь народ скажет амен. Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу, и пролить кровь невинную, и весь народ скажет амен. Проклят, кто не исполнит слова закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет амен. Все, мы с вами закончили эту главу, и у меня последний к вам вопрос, и вопрос такой. Какая мысль прослеживается вот во всех этих стихах, которые мы с вами прочитали, когда они говорят, кто сделает так, тот проклят, кто сделает так, тот проклят. Какая мысль прослеживается? Егора, какая мысль прослеживается? Ты здесь, нет? Ну, какая мысль прослеживается?
Нарушение.
Не-не-не. Смотрите, что-то единое такое. О чем здесь говорится, что именно тогда проклятие? Вы обратили внимание, слово тайное. Смотрите, кто же спит с сестрой своей всенародной? Кто обижает, оскорбляет отца своего всенародно? А кто спит со скотом всенародно? То есть вы обратили меня?
Грехи.
А?
Тайные грехи.
Да, все то, что тайное, смотрите, а то, что ты от всех прячешь. А почему так интересует Моше этот момент, вот это все тайное? Почему он делает такой акцент на тайное? Ну и что тогда? Почему он делает акцент на этот, на это тайное?
Ну потому что также, если человек спрячет, то как вырождается душа, человек умрет. Ничего же не спрячется.
Есть варианты еще? Вероника сегодня...
Ну, тогда приду и буду судить помышления сердечных.
Ну и? Ты думаешь, что ты спрятал, да? А на самом деле, как бы, нет ничего тайного.
Наверное, тайные грехи судят.
Вот Оля говорит, наверное, тайные духи судятся по-другому. Все судится одинаково.
Не, ну мы думаем, что люди не видят, и никто не видит там, и то, и то, а Бог же видит все.
Моше обращается ко всему Израилю. И все вместе говорят, амен. Если сделаешь так... Проклят ты, амэн. Обратили внимание, о благословениях разговора не идет. Где есть список благословений? Только в 28 главе, когда начнется экономические, семейные и так далее, все вопросы решатся. Здесь только проклятие. Так вот, смотрите, в чем дело. Помните, когда Шауль нам говорит о том, что мы тело Машеха. Один голова, другой сердце, третий почки. Чтобы не завидовали друг другу, потому что не скажет рука глазу, или нога глазу, или почка глазу. Вот тебе хорошо, ты на поверхности, все на тебя смотрят, радуются и так далее. Все необходимы. Смотрите, мы все необходимы Богу, и мы все одно. Мы один единый организм. И Моше понимает, что такое Израиль. И он им говорит, всякий, кто делает это, наносит проклятие на весь народ. Не только на себя, но на весь народ. Помните, был случай у Давида, когда вдруг непонятно, почему-то люди начинают гибнуть, а Бог сказал, что победитель. Выясняется, один товарищ взял из заклятого, помните? Они там начали через молиться вместе, и Господь начал показывать, вот там колени, потом вот у этого товарища, потом вот в этой палатке. Они пришли туда, нашли это заклятое, и говорят ему, зачем ты это взял? Зачем ты взял этот импортный макинтош? Зачем он тебе нужен был? Потому что, а ведь погибли люди, сколько-то тысяч людей погибло у Давида. А виноват один был, ну что бы ему взять? Но он тайно все это сделал. Понятное дело, что все тайное становится явным. Но это отражается на то, что весь народ начинает попадать под проклятие. Мы все отвечаем друг за друга. Не каждый, я понимаю, что мы каждый перед Богом ответим. Но здесь, на этой земле, много происходит только потому, что проклятого, заклятого очень много. И они все там согласились с этим и сказали «Амен». А если они сказали «Амен», значит так и будет. Мы один народ, у нас одно благословение, у нас одна жизнь, у нас один Бог, у нас одни заповеди, у нас одна книга, у нас одно поклонение, у нас нет ничего разного. Мы один единый организм. Мы сегодня говорили с вами о поклонении. Смотрите, чем закончилось. А если я не поклоняюсь, я приношу проклятие в свой организм, в свою общину, в свое сердце. И это очень архиважно. Это не только я страдаю, это страдают все. Может, ты даже сам-то и не страдаешь от этого. Но это обязательно даст определенный резонанс в собрании. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой Всемогущий Божий, мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь эту тайну сегодня перед нами, за то, что Ты раскрываешь нам глаза на реальность поклонения пред лицом Твоим. За все Тебе, Божий Святой, особое специальное благословение. Я молю Тебя, Боже, просто елей, лей свой елей сегодня на каждое сердце Божие. Не дай украсть это откровение Божие. Я молю Тебя и призываю кропление Твоей святой крови. Буквально на каждом, кто будет слушать в интернете, кто будет слушать на сайте, сейчас в онлайне, кто здесь находится. Молю Тебя, Божий Святой, особого специального благословения, в котором есть Твоя правда. Правда особого, настоящего поклонения пред лицом Твоим. И все скажут «Амен». Что-то не очень-то согласны с предыдущим оратором.
«Амен».
Ага.